Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» вы услышите завершение разговора с украинским историком и религиоведом Игорем Козловским, записанного в 2018 году. Игорь Козловский в 2016 был похищен сепаратистами из самопровозглашенной ДНР. В мае 2017-го так называемый военный трибунал приговорил его к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за контакты с рядом запрещенных организаций и якобы хранение боеприпасов. Козловский провел заключение в подвальной тюрьме около 700 дней. Он рассказывал, что подвергался там избиениям и пыткам. В декабре 2017-го он был освобожден в ходе обмена пленными. 6 сентября 2023 года Игорь Козловский скончался в Киеве. Ему было 69 лет. В первой части этого интервью, которое записал журналист Антон Ноулюк, Игорь Козловский рассказывал о том, как идеи русского мира до 2014 года проникали в Донбасс. Сейчас вы услышите рассказ о том, как действует правоохранительная система так называемой ДНР.
В 2014 году. Куда деваются судьи местные, которые работали? Куда деваются следователи, адвокаты, охранники в СИЗО и колониях?
Остаются на месте. Часть судей, конечно, уехала сразу, когда я попал в подвал. Первый там, кто меня там встречает, в подвале находится судья апелляционного суда на Донецкой области и заместитель коменданта города Донецка ДНР. Полярная.
Которые на тот момент сидели одновременно.
Да.
Судья апелляционного суда сидит с 2014 года или он уже сел после?
Нет, он попадает передо мной. У меня 27 января 2016 года, его где-то 10 декабря 2015 года. Он проукраинский, на год старше меня, уехал. Да, Артем Осмахов продолжал работать. У него отец 95 лет в Макеевке, жена. И он периодически приезжал к нему проведывать. Ему, конечно, не разрешалось, но все-таки человеческий момент такой срабатывает. Он едет вместе со своей помощницей. Там очередь всегда большая. Он торопится, потому что уже вещь может не пропустить, потому что время поджимает. Он достает удостоверение, показывает, чтобы его быстрее пропустили, и положил его и забыл спрятать. Оно лежит на видном месте. И когда пересекает ДНРовский пост, те, которые видят, замечают это удостоверение, и его МГБ начали искать горловское, а потом уже бросают в подвал. То есть передо мной он уже сидит больше месяца, полтора. Когда меня, собственно, переводят на СИЗО, он еще оставался. Я до сих пор не знаю, как бы его дальнейшую судьбу. И он и говорил о том, что часть выехала. Действительно, те, которые не захотели оставаться, выехали. Оставались небольшая часть, а так как сама структура еще не была выстроена некоторое время, они сами оставались без работы. Не работала судебная система. Если посмотреть на их конституцию, которую они приняли, там они четко записали, что вот человека можно арестовать только, так сказать, после решения суда. Это не выполняется совершенно. То есть фактически есть некая декларация, которая записана как бы законно. С другой стороны, есть реальность. Поэтому задерживают все, и начиная с этого 30-дневное задержание, которое ввел Стрелков. 30 дней. И сейчас вроде уже 60 дней можно сказать. Без...
То есть это без предъявления обвинений, да. Без да. Каких-то следственных
да. А хотя там уже сидели люди и по 100 дней в этих подвалах, там без всяких предъявлений обвинений. Потом, когда они пытаются уже выстраивать свою судебную систему, в судьи брали людей с улицы. Даже без всякого юридического образования. Просто людей с улицы. Сама судебная система, она скорее просто прикрытие, потому как они фактически ничего не решают. Конечно, там мелкие моменты еще не могут, как часть этой системы коррумпированной, но что-то более серьезное, они принимают только те решения, которые им спускают. Либо МГБ, либо прокуратура, какая-то силовая структура, там ОБОП. И это практически официально, опять же. Я помню, со мной рядом, ну, через одну камеру сидел в одиночке министр сельского хозяйства ДНР. Там история вообще такая. Он мулат вообще. Все называли там Обама. И хороший бизнесмен был. Когда начинаются все эти события, он уезжает в Харьков. А где-то в сентябре 2014 года он решил посмотреть, что же происходит здесь. Ну, приехал. Донец сидит, он там стоит на бульваре, там в Миллениуме. Приезжают люди с автоматами и говорят, что Захарченко вызывает. Привозят его к Захарченко, и Захарченко говорит: слушай, ну я знаю, ты бизнесмен, да, давай ты послабишь сельское хозяйство, министр. Говорит, ну я как бы к сельскому хозяйству не имею отношения, он занимался гранитом, там всеми. Ты ничего, ты же экономист хороший, там, ну разберемся. Ну ладно, говорит, только я там подберу себе команду, там из тех, кто работал хотя бы в сельском хозяйстве. Да нет проблем, давай. Начиная работу. Конец сентября, там уже начало октября. Вот, уборка урожая. Урожай свозят в Еленовку. Говорит, потом приходит ко мне один человек, говорит: слушай, ты же министр. Есть хорошая схема. Вот давай мы этот урожай продадим в России. Какие деньги заработаем? Ну, просто, ну, это же вот они лежат же. Говорит, ну как? Говорит, а это же посевной фонд. Это же мы составим регион вообще голодным. Как так? Слушай, ну что ты начинаешь ерунду? Ну, говорит, я там начал как бы разбираться. Вижу, что эта вся схема идет там через руководство этого еленовского хозяйства. Ну, я, говорит, ты тут Захарченко. Говорит, я, наверное, снимать с этого директора. Ты снимай, говорит. Никаких проблем. Ну, я как бы все снимаю, потом через день или через два приходит к нему, его арестовывают. Обвиняют его в том, что он какую-то схему хотел закрутить. Попадает он в СИЗО, в камеру, получает доступ к интернету и выкладывает видеообращение, где говорит о том, что это фейковое, знаете, государство, там, что здесь нарушаются все права. Ну, такой правдолюб. Ну, понятно, это становится известно. Его в одиночку бросают. Специально генеральный там их прокурор пишет, что не допускать его к какому-то общению. Получается, он в одиночку его задерживает в декабре 2014 года. Я же уже вижу его с 2016 года, начиная тоже где-то с декабря. Ну, мы переговаривались там через стену. Приходит он после очередного суда. Представляете, я вообще ничего не могу понять. Судья во всеуслышание говорит: я знаю, что вы не виноват. Но извините, я ничего не могу поделать, потому что мне есть прямое указание вас осудить. Во всеуслышание говорит судья.
Адвокат государственный или по назначению?
Как это было у меня, когда разыскивает меня моя жена, нанимает адвоката. Он пытается что-то сделать, но его не допускает ни к делу, потому что дела еще нет. Ни какие-то моменты, ну, потому что я сижу в подвале, там, ну, все ограничивает. Он ничего не может сделать, тогда моя жена нанимает другого адвоката. Как бы абсолютно независимых практически нет. Ну, есть юридическое образование. Он уже может, там сказать, подавать как бы на адвоката.
А кому подавать? Кто корочки выдает?
И Министерство юстиции. Mm-hmm. Все это под Министерством юстиции. Mm-hmm. Есть, чисто сказать, те, которые работают на прокуратуру, прокурорские. И вот большинство, так сказать, политических там ведут одни и те же там адвокаты. Какая-то польза от них, ну, за исключением того, что, может быть, они становятся, так сказать, мостиком передать какую-то на свободу информацию, с тобой все хорошо, что-то попросить там какой-то еды, там одежды и так далее. Ну, практически все. На первом периоде, ну, вообще этот адвокат там и не появляется. Нельзя организовать ни свидания, если ты политически там запрещено там со своими родными.
А где сидят люди?
В основном, ну, когда начинается уже как бы реальное дело, это уже в СИЗО. В СИЗО там же практически большая часть тех, кто раньше работал в СИЗО, работает и сейчас. Они просто работают. Вся система осталась старая.
Что с условиями в СИЗО?
Ну, во-первых, оно переполнено. Переполнено условия. Ну, все хуже и хуже. Начинает там кто-то ремонтировать, то есть, опять же, за счет самих заключенных. Сам заключенный устраивает для себя какой-то, так сказать, быт. Кто-то кому-то удается там вентиляторы протащить, кто-то даже кондиционер. Если человек там побогаче и может договориться с администрацией, холодильник может. Это там, где так называемые тройники, там, где еще это более-менее нормально, хотя тоже там застеклить окна там и прочее. Потому как некоторые сидят там уже по 5, по 6, по 7 лет, и следствие идет, еще суды идут. Еще со времен, когда начиналось там 10-го, с 11-го года, еще суд идет. А он уже перешел от Украины как бы к местным, а уже этих ни свидетелей нет, ничего. Они как бы вызывают, и непонятно, что дальше люди. Они сидят и
сидят.
Те условия, которые там есть, так называемые централи, где переполнены камеры, где в основном уголовники, вот, там сложно. Ну и вся эта система, опять же, вся та же система осталась со всеми нюансами, прятать запреты, там, передавать все эти малявы. Все то же самое, ничего не изменилось. А политических потом бросили туда, в нижние этаж, 10-й и 6-й пост. Это там, где были раньше смертники, пожизненники. И это очень сложно, потому как это очень маленькое пространство, практически не для жизни. Несколько систем охраны, можно сказать так, потому что электронные замки, кроме обычных замков, закрытая кормушка, сам пост закрыт, и не каждый даже из работников, которые находятся в тюрьме, могут сюда проникнуть. Поэтому нет возможности ни связи никакой, ни телефона. Там можно передать малявы там через уборщика, но это опять же договариваться надо, все нужно платить. Понятно.
Передачки как оформлены?
В принципе, оформляются передачи.
Вообще, какие действуют нормативы? Старые украинские? Или они слезали с российских, скопировали? Или какие-то новые
какие
там,
именно?
Придумали? Вот в СИЗО и колониях, например.
И в принципе, все осталось старое. Какой-то особой новизны не было, тем более, что, собственно, и в Украине оно мало изменилось по сравнению с Советским Союзом. Вся же эта система, она же еще со сталинских времен выстроена. Ну, как вы знаете, в большинстве стран нет такого понятия, как лагерь, колония, да. Есть тюрьма со своим там распорядком. А здесь же вся вот эта вот сталинская, бериевская система, она продолжает работать. Ну, вот СИЗО построено в Донецке, по-моему, в 1913 году. Поэтому оно уже ветхое, оно уже морально все там устарело. Там не для жизни обычного человека. Поэтому это скорее выживание. Поэтому туберкулез. И...
Какие-то следственные действия проводятся? И вообще, как это все оформляется?
Ну, у меня вообще как бы проблемы как такое. Они проводили, что там какие-то сами пытались найти экстремизм, найти там терроризм.
А у вас вообще какие были следственные действия?
Да никаких. Да никаких не было следственных действий. Кроме, сказать, этого дознания, кроме этих пыток, когда дали в руки эти гранаты, они проводили там экспертизу. Ну, большинство, так сказать, отпечатков, как это краешек какого-то там большого пальца там что-то зацепило, потому что другие там они смазаны были отпечатки. Они пытались там мои статьи проводили, так называемую, лингвистическую экспертизу.
А
ну, каждый раз продлевали, через каждые 2 месяца.
То есть судебное заседание по продлению меры пресечения?
Никакого судебного. Это не судебная, опять же, не судебная система. Да. Они сами, прокуратура принимает решение. А следователь пишет, что еще не завершено. Прокуратура продлевает. Угу. Потом было написано психолого-лингвистическое. Я так до сих пор не могу понять, что это означает. Они анализировали мою статью, они нашли, где я расписываю все преступления, которые были совершены в 2014, начало 2015 года с молитвенными домами, с верующими. Подробно, по дням, по каждый день, что происходило. Каждый день что-то происходило. И они анализировали на предмет там, экстремизма, там, призывов каких-то. Потом уже, как я уже просматривал, пролистывал дело, они возбуждали несколько статей по отношению меня, но доказать не могли ничего. Потому что мы не нашли ничего ни в компьютере, ничего. Подавали на экспертизу вначале в институт повышения квалификации учителей. Ректор, так как меня знают, он посмотрел, побыла у них эта бумага, и в конце концов он сказал, что у нас нет специалистов. Они пишут в Национальный университет на филфак. Там находят еще одного, он тоже меня знает. Ну, про ДНРовский, все нормально, но как бы ни был человек там про ДНРовский, но все равно он же должен понимать, есть там какой-то экстремизм. И там пишет, что да, действительно, там есть критика в адрес действий этих военных, там, повстанцев, как он пишет. Но такого явного экстремизма нет. Поэтому они год с этими так называемыми действиями, год и только уже в январе 2017 года они наконец-то передают в суд.
А они это кто?
Ну, получается, он следователь НГБ. Через прокуратуру он пишет на прокуратуру, а прокуратура передают уже суд. Они, собственно, большинство политических, все политические, наверное, передают Верховный суд сразу. И более того, не просто Верховный суд, а Верховный суд коллегия там как бы принимает решение, военный трибунал. Военный трибунал для офицеров. Мы политические, то есть мы никакого отношения к ним не имеем. У нас судит военный трибунал. Военный трибунал Верховного суда. Это тройка. Они судят достаточно быстро. У них есть уже указания, что вначале рассматривая там мое тело, они понимают, что там все сказать, что это было не нитками. И это председательствующий суда говорит, ну, там же вроде бы как бы еще и нет, да. Но человека вообще нужно выпускать. Нам ничего не можем сделать. Позвонили адвокату, говорит, вы извините, на меня, говорит, такое давление. Я, говорит, ничего не могу поделать. При этом они рассматривают, как бы слушают, да, все вроде бы смягчающие обстоятельства, там, я опекун сына инвалида, он всячески там везде позитивно характеризуюсь, да, человек известный, там ни в чем не замешан и так далее. Но они в решении суда так и пишут потом, что все эти моменты не учитывать при вынесении приговора. То есть не учитывать. Потому что есть прямое указание. Они об этом прямо говорят. Она в глаза не смотрит, ей самой неудобно, но...
В качестве свидетелей, кого они вызывают, допрашивают ли они их в суде или достаточно записать?
И да, часто бывает достаточно записать, бывает, потому что целый ряд таких снов, вот, предположим, не только у меня, там и у других политических свидетелей, там при обыске, а это люди их. Поэтому ну, это практически бесполезно, что свидетельство. Это еще, они могут зачитать его, он точно то же самое тебе расскажет там в суде. И не факт, что они вообще присутствовали при этом. Бывает так, что уже эти так дело тянется, что свидетели уже где-то уехали, кто-то на территорию Украины, кто-то на территорию России. Они там, может быть, по видеоконференции, если их найдут.
Разрешение на обыск суд дает?
Нет.
Или это вообще...
Суд вообще никакой роли не играет. Я говорю, никаких разрешений на обыск. Они, например, там пришли в там...
Да, вот как у вас.
Нет, я находился в это время уже в подвале. Они вошли, вскрыли дверь. Зачем? Они как бы называют осмотр помещения. Обычный обыск. Да, выворачивают все там. Исчезли ценности, исчезли там деньги, документы исчезли. Никто же не фиксирует, это же никак это. Когда жена там через день, через сутки приехала, она зашла в разгромленный дом.
Суд выносит решение. У вас какое было решение?
Приговор.
Приговор? И сколько лет?
Мне 2,8. А так, если там начали какой-то, или человек признался, все, что он там был, по разным причинам могли признаваться, потому что арестовывали вместе с ним его семью, там, им пока ты не признаешься, тебе не выпустят там жену там, и так далее. Поэтому давали 15, 18, 30 лет. То есть там просто шокирующие сроки. Вот приговор. Да? Возвращаемся мы в СИЗО. Через некоторое время, там, через там, 10 дней, там, если там, ну, там, на всякий случай выдерживает срок, там апелляция привозит тебе на то, что подписать, что ты получил экземпляр приговора. Также написано, что ты можешь иметь право ознакомиться с делом, но тебе дело не дают. Даже если ты просишь, чтобы тебе дали, не дают. А дальше уже тоже ситуация. Одних оставляют, они могут еще долго сидеть в СИЗО. Боже, мне там 3-го вынесли мая, а мне повезли в колонии 25 мая. То есть, ну, по-разному бывает.
А апелляция?
Это Верховный суд,
ну, да,
который четко в самом приговоре написано, что обжалование не подлежит. В этом же как раз и вся прелесть, mm-hmm. что нет каких других инстанций, некому апеллировать. Mm-hmm.
Что сейчас с колониями? Какая там ситуация? Кто руководит? Чем, как обеспечиваются?
Говорят, как на том этапе, когда было там 14, начало 15, вообще голодали. Вообще было очень сложно. Сейчас как-то вот немножко так все наладилось, людям хоть можно что-то есть. И... Ну, колония, как всегда. Система осталась старая, та же, которая была еще. И люди остались, те, которые работали в колонии в Украине, некоторые уже на молодыми начинали, сейчас они уже на пенсию. То есть вся жизнь их прошла в этой колонии. Куда ему ехать? Это не значит, что он там сторонник там ДНР. Еще. Это просто его работа. Он знает ее досконально. Да, он уже сжился с этими заключенными. Они его знают, он знает. Ну и таких много. Есть молодые, которые приходят работать. Я их иногда спрашиваю. Но они обычно говорят, ну, понимаете, это, говорит, временно, потому что нужно перебиться как-то. Вот весна идет, уеду в Россию. Потому что просто, ну, несерьезно. А так просто выживаем. И в основном это люди, которые либо живут недалеко от колонии, либо там родственники их работали. Есть те, которые повоевали и опять пришли обратно работать в колонию. Больше ничего не умеют делать. Те, которые с рвением работают, в основном пера, оперативники. Потому что оперативники, ну, обычно те, которые там дежурные, там смены, но они не особенно усердствуют. А те, которые оперативники, потому что им, они там крышуют, они сами в этом бизнесе, да, потому что это, в основном это бизнес, это наркотики, которые идут в зону, а зона без наркотиков не проживет. Это уже, я увидел, что это, ну, практически невозможно. Поэтому наркотики все равно будут. Поэтому тот, который крышует, который смотрит за этим прохождением, он, собственно, от этого имеет. И плюс еще от всех этих действий мошеннических. Потому что мошенники работают. В основном работают в телефонном режиме, традиционно банк, папа-мама.
Ну, то есть бизнес из заключенных, которые виден мошенников, вымогают деньги.
Да.
Ну, это такое массовое явление?
Массовое.
Система УДО есть, условно, досрочного?
Это бизнес тоже. Это бизнес. Сейчас, тем более, есть вообще колонии без УДО, потому как стараются не выпускать. Если есть кто-то по УДО, уходит. Но это большая редкость. Люди подают некоторые, их так обнадеживают.
Как бы система сама по себе есть.
Ну, как бы она как бы есть, потому что
или есть. Декларируется.
Да, декларируется и заманивает людей как бы работать. Потому что если будете работать, да, вы заслужите поощрение. Если поощрение заслужите, можно подавать на УДО. И обнадеживает людей. Люди начинают как-то, ну, стараться там что-то делать, но фактически это ничего не дает. Если нет денег у человека, его просто не выпускают. За тот период времени, когда я был, по УДО вышло, может быть, человека 3. И опять же, это потому что были договоренности с судьей, которая принимает решение. А так, если человек подает, ты его просто зарезаешь, ну, не перевоспитался. И, например, человек заработал там поощрение. И вот он уже старается, уже думает, что будет УДО, а тут его на яму сразу раз, и все, оно перекрывается. Смысла уже дальше двигаться.
Остались разделения колонии на черное и красное? Или сейчас там...
Есть, да, есть. Хотя, как много лет в России вообще все покраснели.
Ну, да. По-разному, но...
Ну, в основном, да. В основном большинство краснеет. Да, а здесь тоже аналогично. Ну, они поддерживают связи с Украиной, все из России тоже. То есть всегда в информации, если необходимо, там главкомитет нам советуется по телефону, там какие-то вопросы сложно решать. Все то, что как бы осталось. Краснеет здесь, хотя есть колонии, где уже покраснели полностью, где вся администрация как бы контролирует. Есть такие... как бы колонии, где, например, там, ну, карантин красный, а сама зона там черная, но сохраняется, сохраняется.
В 2015 году я помню гуманитарка, которая шла из России, вступала, например, в гору, в начальнику колонии часть, он ее вывозил в ларьки,
да,
на,
да,
территории, и продавал фактически своим же заключенным.
Да, и сейчас такое же есть, да. Но сейчас колорков нет, есть барыги. Например, там закололи свинью. Свинья, свиноферма, там начальник. Мясо, барыги. Барыга продают заключенным. Заключенным тоже нужно как-то покупать, нужны деньги. Поэтому нужно опять же затаскивать их в зону и опять же платить для того, чтобы затащить там деньги, наркотики, там, ну, все запреты, телефоны. Точно так и из зоны можно вывозить телефоны, если вдруг какой-то шмон. вся такая система работает, да, позвонили, что будет ваш ремонт такой-то, да, сбиваетесь. И наоборот, там управа опять же приезжает. Управе тоже платить надо. А где деньги взять? Вот опять же, должны там блатные там, свои кассы выделять на то, чтобы задобрить.
Система пыток как следствие.
Ну, это дознание.
Как дознание, да. Потому что в России вот мы сейчас пришли к тому, что вот это используется абсолютно повсеместно.
Абсолютно повсеместно.
Взамен фактически
абсолютно повсеместно. Никакой там работы. Следователи это все поступают уже как жареный пирожок. Сколько я смотрел, это неважно, вот это уголовник, там, мелкий там, наркоман, там, неважно кто. Может быть, даже совсем человек никакого отношения не имеет к там преступлению, но ему просто пристегнули к этой ситуации, обязательно проходит дознание в такой форме. Им безразлично. Они просто по-другому не могут работать. Люди, которые занимаются этим, они просто не умеют, наверное. Они-то и не хотят. Им легче так, чтобы человек там признался, подписал, в конце концов, чтобы он оставил отпечатки пальцев. Это уже сверхдостаточно для того, чтобы потом уже передавать, быстро прошить дело и передать уже следователю. Следователь тоже все понимает, все видит, все знает. Да, но у него есть дело, у него есть сверху поручение, этого там настолько. Этого немножко придержать, вдруг заплатят. Ну и так далее. То есть, когда это просто обычный там гражданин, там не политический, там можно торговаться, там люди платят деньги, как-то выкупают. Либо наоборот, ничего не может сделать, его там посадили на столько-то лет.
Кто пытает?
Ну, в основном это опера, оперативные работники.
Это МГБ?
Это МГБ, это ОБОП, это ну, местное отделение милиции, полиции, извиняюсь, сейчас. Там. Это если там попались там какой-то военный комендатура, там военных патрулей, неважно кто. Они просто по-другому не понимают, не умеют, это повсеместно.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Историк и религиовед Игорь Козловский говорил о том, что он видел в местах лишения свободы так называемый ДНР. Интервью записал журналист Антон Наумлюк в 2018 году. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!